Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Бывают такие ситуации, периоды в жизни, не знаю, когда рушится буквально все. Дом, семья, работа, отношения с соседями, здоровье, дети, домашние животные, буквально все вас вымораживает и уничтожает. Короче, когда кризисы нас окружают со всех сторон, вот что со всем этим делать, почему это происходит и можно ли все эти ситуации решить с помощью нашей второй ссылки в описании к этой трансляции, где там психологи вас ожидают буквально и хотят вам помочь. Вот все это мы будем обсуждать сегодня с нашей королевной, так сказать, бензоколонки. Помнишь, такой был фильм?
Да.
Очень классный фильм, между прочим.
Классный,
отлично. Наталья Чесноловатихина, вот наш эксперт-специалист. Привет всем, ставьте лайки, делайте репосты.
Да, и бензоколонки, и психолог.
Не, ну фильм, правда, классный.
Фильм вообще замечательный, да-да-да, нет, классно. Вот, ну да, поехали. То есть сейчас очень много событий, и событий, которые нас окружают, события в нашей жизни. Мы включаем, открываем интернет, не знаю, там, включаем телевизор, и мы вновь слышим о том, что в буквальном смысле трясёт везде.
Да. Да.
И смотри, какой-то вопрос, или дальше мы уже с тобой в тему, ну, то есть пойдем.
Давай вопрос сначала. Некоторые считают, люди такие, знаешь, мистического мышления, что когда вот это все происходит, это значит, там, тебя сглазили или что-то еще. Вот это не то, что вопрос, скорее такой вброс тебе, вброс, да? Ну, вот, имеет ли это место быть в твоем мировоззрении, да? Вот. Или, может быть, что-то действительно в человеке ломается, что приводит к тому, что такие вещи происходят, буквально вот лавинообразно на него набрасываются.
Слушай, ну здесь скорее я рассуждаю, что магическое мышление, а именно оно вот в этом случае пытается что-то объяснить, это не что иное, как способ совладания вот с этим всем. В такие переходные сложные времена достаточно становится распространенным вот это магическое мышление. И, с одной стороны, это иллюзия, которая позволяет человеку, ну, если хочешь, это все контролировать. Это немножечко такой, знаешь, ну, как это, психотический аспект. Ну, то есть я...
Инфантильная такая штучка немножко.
Ну, инфантильный, психотический, то есть это не то, что вот это все происходит, потому что происходит, ну, потому что жизнь такая, потому что это вот так, и я на это никак не влияю, и тогда я сталкиваюсь со своей беспомощностью, ну, то есть я сталкиваюсь, что да, определенные явления я не контролирую, и тоже мне с этим нужно как-то быть. А я начинаю думать, что я как-то могу, это все не просто так, я понимаю смысл, я там что-то пошаманю, и что-то изменится там в ауре, в атмосфере, и это такой вот, ну, иллюзия всемогущества того, что да, я могу что-то сделать и на это как-то повлиять. Но от этого, конечно, спокойнее.
Угу. Но все-таки есть же какие-то причины, знаешь, но мы все живем как бы в реальном мире, у нас у всех есть проблемы, да, у тебя, у меня проблемы есть.
Да.
И как бы их на самом деле немало, если честно, у каждого из нас.
Конечно.
Но правда, даже я в своей ситуации, встречался с тем, что буквально, знаешь, тебя как будто бы, ну, из пулемета расстреливали этими проблемами со всех сторон.
То есть это как, знаешь, горшочек не вари. То есть уже...
И все, да, и все. Как да, бы, да, вот он не варит, и вот буквально тебя, бум, нахлобучивают со всех сторон, и ты не знаешь, что с этим делать.
Но, безусловно, такие периоды есть, и кажется, ну сколько вот, сколько проблем, ну сколько можно. И здесь, опять же, я хочу сказать, это тяжело, это очень стрессово, и тогда понятно, что очень хочется найти какое-то объяснение, чтобы за него ухватиться, потому что, опять же, вот, ну, немножечко другими словами, что если я понимаю, что это просто происходит, но здесь, как, знаешь, как-то, что значит просто? Здесь ни конца, ни края нет. Ну, то есть я же не могу тут вот как-то. А если я знаю, что меня сглазили, или там, не знаю, там еще что-то, ну уже как-то вот, ну ты понимаешь, точно. И вот тут надо что-то предпринять. Ну то есть, знаешь, вот это вот, ну на что-то можно опереться. Потому что вот в такие кризисные времена как раз вот и ищут этой опоры, потому что по большому счету, ну так если говорить вот о определенной вот этой вот атмосфере в обществе, в том, что происходит, да, это ощущение, что все валится, все летим куда-то в тартарары, и вот нету никакого не хватиться, не опереться. И, конечно, mm-hmm. в этом опору.
Я не собирался об этом говорить в самом начале передачи, у нас прошло буквально 6 минут от начала. Но ты знаешь, когда я стал жить там, плюс-минус более-менее организованной христианской жизнью, ну, плюс-минус, да, я обнаружил, что христианское мировоззрение, оно вносит определенный порядок в жизнь.
Да, конечно.
Оно структурирует жизнь, да, оно делает ее более понятной, предсказуемой, объяснимой. И вот всех этих случайностей, которые нас разрушают, становится гораздо меньше. А есть ли какая-то светская альтернатива всему этому?
А что, скажи, пожалуйста, что тебя в христианстве именно организует? И ты видишь, что таких вещей меньше. Это про что?
Слушай, ну ты знаешь, это будет банально сказано, но есть такая книга «Библия», да? Она вот у меня даже есть сейчас со мной вот в таком формате. Видишь, там лев нарисован. У меня, к сожалению, разбили экран. Как это банально бы ни звучало, она содержит множество ответов на вопросы. Она формирует... Но это не, даже не про это. Главное то, что она формирует некую базу. Базу мировоззренческую, да? Некое основание. Если оно формируется, то все последующее в твоей жизни как будто бы самоорганизовывается. Ну, опять же, плюс-минус. Какие-то вещи лучше, какие-то вещи хуже, но тем не менее, да, некая база формируется, и эта база мировоззренческая, она формирует твою жизнь. А у большинства людей, к сожалению, причем неважно, там, не религиозных, вот базы, вот этой основания, его нету просто, на мой взгляд. Или оно есть, но такое фрагментарное, знаешь.
Ну, здесь я скорее, я понимаю, о чем ты говоришь, да, и про такую чудесную книгу «Библию» тоже знаю, но здесь я скорее не соглашусь, что такой базы нет, потому что если ты выйдешь на улицу, и ты подойдешь к какому-то человеку, ну и там наладится контакт, и ты его попросишь рассказать о том, во что он верит, то определенная картина мира относительно добра, зла, устройства этого мира, бед каких-то, вот это все тоже сформировано. Другое дело, что я соглашусь с тем, что это может быть, во-первых, неосознанно что-то. Это может быть, да, фрагментарно, но это, кстати, может быть и целостно. И различные вот такие религиозные чувства, которые, вот, ну, вот как я верующий человек, как ты верующий человек, у нас есть понимание, то там тоже есть понимание, но с другой стороны, это связано, например, с там, верой в любовь, в красоту, не знаю, в какую-то духовность, в еще что-то. То есть и в этом смысле человек тебе все равно расскажет. И вот здесь вот эта понятность. И, то есть мы здесь не говорим там истина, не истина, а вот эта понятность и внутренняя такая структура, она тоже помогает опираться, особенно вот в такие времена. Но и, опять же, процветает вот это магическое мышление, которое, где ты себя воспринимаешь относительно вот того, что ты как бы управляешь вот этим всем.
Угу. Я сейчас отключу размытие фона, чтобы тебе объяснить свою мысль. Вот такой вот мой задник. Смотри, что я имею в виду. Что обычного человека есть, допустим, вот есть мысль А, это моя тренога, есть мысль А, да, есть мысль Б, ну, вот, которые формируют его мировоззрение, и они никак не связаны друг с другом.
Не факт?
Не, подожди, я сейчас не закончу, да? Ну, вот, и часто бывает такое, что... Нет, это бывает и у религиозных людей тоже, да? Ну, вот, и часто бывает так, что эти мысли противоположны.
Да, абсолютно.
Абсолютно, да, они никак вот не гармонизируют друг с другом. Ну, вот. И в какой-то ситуации человек опирается вот на эту мысль, в какой-то ситуации вот на эту мысль. И он реально в противоречии находится друг с другом. Угу. И мне кажется, по крайней мере, что у человека религиозного, по крайней мере, который осознанно относится к своему религиозному мировоззрению, вот связь между этими мыслями, она более плотная.
Это да.
Вот, и основание получается более фундамент. Он получается более основательный.
Конечно.
Более, такой, более конечно. Твердый, более основательный. Это же то же самое может быть на самом деле и у нерелигиозного человека абсолютно, который склонен к рефлексии. Если он склонен к этому мышлению, да, то есть если он пытается осознавать, там, формировать, у него может быть то же самое.
Конечно.
Вопрос в том, что такое происходит не часто, мягко говоря.
Да, безусловно. Но здесь, опять же, если вернуться вот к переживанию кризисных времен, то вот здесь вот одни люди могут реагировать таким, знаешь, гиперактивностью и вот таким, ну, я бы сказала, именно психотическим всемогущим образом, когда я тут вот начинаю что-то делать, что-то менять и влиять на это все, как бы влиять. Кто-то реагирует очень депрессивным образом, то есть именно уходит в какое-то замирание или в какую-то апатию, то вот эти вот все реакции очень важно, ну вот, отслеживать, понимать. И здесь угу. На кризис, ну, это нормальная реакция, то есть кризис — это опасность, и мы вот как-то так реагируем. То есть вот в этом всем вот эти свои реакции очень важно замечать и очень важно понимать, что это, ну вот, да, это вот такое реагирование.
Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим такую непростую тему, что делать, когда кризисы нас всех трясут со всех сторон, неважно какие, а может быть их очень много у вас, и как на это реагировать, почему они возникают, мы в том числе об этом поговорим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка — это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы вкладываете в него свои деньги. Каждые 100 рублей – это 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы зарегистрироваться и получить целых 2 бесплатных полноценных консультации наших специалистов в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Пожалуйста, если вы нуждаетесь, проходите и получайте нашу поддержку, помощь вот таким образом тоже. Ну и комментируйте, конечно, нашу трансляцию. Поехали дальше.
И вот здесь я бы говорила еще о вообще понятии кризис. Потому что вот здесь мы с тобой говорим кризис, и мы рассуждаем об этом с точки зрения плохо-плохо. Что-то случается. Но по большому счету, ведь кризис – это переходный период, и, в общем-то, вся наша жизнь состоит из нормативных таких вещей, как, ну, например, подростковый возраст, ну, то есть возрастные какие-то кризисы. Или, например, мы устраиваемся на новую работу. Это кризис становления, то есть мы переходим куда-то, что требует от нас вот каких-то новых навыков. Mm-hmm. Ну и, безусловно, вот эти кризисы нормативные, возрастные, становления, ну, при отсутствии разных факторов, это то, с чем мы справляемся. И даже, кстати, если говорить, что кризис может быть очень положительным, но это все-таки будет кризис. Ну, например, свадьба. Ну, вот это прям кризис-кризис, все разное.
Рождение ребенка.
Рождение ребенка, пожалуйста. Вот, а плюс там, например, новая высокооплачиваемая должность. Это кризис, там тревоги много, там и много радости, воодушевления и ну, тревоги. Переезды, все вот это вот переломные моменты, которые как бы, ну, в большом масштабе или в маленьком масштабе начинают делить какую-то нашу жизнь и самовосприятие на до и после. Вот кризис. Понимаешь? То есть вот жил, потом что-то произошло или какой-то период, или там, например, школу закончил, куда-то поступаешь, или там, я не знаю, не водил машину, пошел учиться на права. Вот, пожалуйста, у тебя была одна жизнь, начинается другая. И вот это все требует определенных переживаний. И вот здесь есть, знаешь, такая иллюзия, ну, я не знаю, иллюзия или какое-то представление, что вот какие-то эмоции, они ненормальны. Ну, вот я не знаю, сталкивался ли ты, вот что такое впечатление, это вот, вот это, да, вот, ну, ты держись, ну, там вот оптимизм, ну, подумаешь, ну, там, и как-то вот, ну, а что ты себя там плохо чувствуешь? Это же просто переезд.
Смотри, то, что ты затронул, я считаю, что это отдельная вообще тема для нашей передачи в будущее, да? Восприятие наших эмоций. Я, допустим, готов воспринимать свои негативные эмоции тоже как, ну, некие... Ну, это просто эмоции, да? Они есть
вот
в тебе.
Надо делать следующий эфир про эмоции.
Да, они есть, как бы, и ты... Даже когда ты плачешь там от чего-то, ну, да, может быть, тебе неприятно, но это в любом случае как бы твоя жизнь некая, это некая платформа, это некий следующий шаг в твоей жизни. Но для этого нужен, во-первых, там, неплохой такой уровень осознанности, которым я не обладаю, если что. Но ну, у меня просто...
Я бы не согласилась.
У меня просто к эмоциям отношения, знаешь, там своеобразное. Я считаю, что все эмоции имеют место быть, и это нормально, когда не есть горе, их... В них нужно быть, да, вот в них нужно быть, в этих эмоциях.
Да.
И это, ну, блин, это круто, что они есть на самом деле. Ну, то есть, это же твоя жизнь. Ну, вот я как бы вот так на это смотрю, да, это же твоя жизнь. Она состоит из эмоций, из впечатлений, из всего. И там, не знаю, бояться, стесняться, не желать их переживать, это обкрадывать самого себя. Ну, как-то вот я так на это смотрю. Без относительно там, осознанности. Но не все же люди готовы. Во-первых, давай начнем с кризиса тоже. Мы готовы, допустим, для плюс-минус нормального человека, хотя это тоже это дурацкая фраза, свадьба – это как бы хоть и кризис, но это положительная эмоция. Согласись, да? Да, это кризис, но это как бы некий позитивный. То есть она воспринимается позитивно. Рождение ребенка, наверное, тут у всех по-разному, да, кто-то воспринимает так, кто-то иначе. Повышение тоже как будто бы априори позитивная штука. Хотя есть люди, которые не хотят повышения, да, и воспринимают вот. Это.
Вот да. Я об этом тебе и говорю, потому что здесь нужно, важно рассматривать, вот как раз я тебе об этом и говорю, о том, что есть стереотипное мышление в том, что нет, ну как, ну а что вы, ну это же радостно, это же как будто в определенных событиях испытывать какие-то неприятные эмоции, тревоги, страха, там даже неприятности, этого всего, как будто неприлично, им нет места. Ну вот это, знаешь, из разряда, вот приехали из роддома, у жены послеродовая депрессия, она понимает, что она к ребенку ничего не чувствует. Там, ну как, ну ты же мать.
Ну и получает там тонну осуждения.
Да, или, например, там, ой, там здорово, тебя повысили, ты там теперь директор подразделения, там все замечательно, там такая зарплата, все. А человек понимает, что ему даже как-то не рассказать о том, что как-то тревожненько, потому что, ну, нужно адаптироваться. Например, те, с кем он работал на равных, стали его подчиненными. Ну, то есть, а это вообще перестройка отношений. Ну, то есть, вот эта вот легитимность того, что вот этот переходный момент влечет за собой даже положительно, есть определенные и эмоции, которые требуется переживать, и они могут быть не очень приятны. Ну и как-то не предполагают. А с другой стороны, вот здесь, как, например, какие-то вещи мы вообще можем не замечать. Там, например, уровень стресса, определенные того, что там тревога от новостных каких-то вещей. То есть мы как-то в этом живем, и вот не осознается, что это все влияет. Ну, то есть, знаешь, это вот там день настал, встали, позавтракали, чешем на работу, ну или там куда-то чешем. Все, дела закрутились, но вот это состояние может быть, не видеться и не осознаваться. И вот здесь, собственно, мы для этого и говорим, чтобы обозначить какие-то факторы, которые могут пролить свет на самочувствие. Знаешь, из разряда, у меня-то все хорошо, что я тут вот, тревожусь-то? Или там, у меня-то все хорошо, вот, а как-то мне неспокойно. Ну, так, конечно, вот.
Ну, тем не менее, наша передача называется с тобой сегодня, когда кризис трясут со всех сторон. И все-таки может быть какая-то у человека неправильная жизнь, которая приводит к тому, что вот однажды на него вот со всех сторон. Я не говорю про маргинальных товарищей, там, которые в принципе живут там, антисоциальной какой-то жизнью или там убивают себя чем-то. Я говорю про нормальных людей, про среднестатистического человека, скажем так, да. И про нормальных людей, вот что как-то он жил, и вот его начало нахлобучивать. У этого же есть какие-то причины у всего?
Да, с одной стороны, здесь, если так вот набросать, какие могут быть причины, во-первых, это может быть неправильное планирование. То есть, что я имею в виду? Это когда человек не соотносит того, много ему или уже достаточно, или уже горшочек не вари. То есть, о чем я говорю? Когда, например, понятно, что это может быть не подвластно, так сложились обстоятельства, это все понятно. Но здесь я говорю о том, что, например, там грядет свадьба, человек увольняется с работы, переезжают в другой город, и сразу там вот, в первый же год там рождается ребенок. То есть когда это вот, все практически в один момент, и там его так запланировали. И вот здесь вот это планирование, почему я говорю, что вот этот стресс можно не замечать. Это все вот взаимосвязанные такие вещи. Потому что, например, если я постоянно-постоянно в стрессе, и я не замечаю, а я, например, вот человек очень увлекающийся, ты знаешь, я говорю, ой, Наташка, давай вот такой проект, давай. Давай. А потом я вдруг обнаруживаю, что, действительно, горшочек не вари, что-то как-то много всего. И уже, то, что называется, не вывожу. Поэтому, когда человек уже свою жизнь, он рассматривает о том, что именно что сейчас происходит, насколько мне это, как мне это, что-то. Есть волшебное слово «нет». Когда в определенных вещах приходится отказываться. Таким образом, регулировать относительно своих ресурсов. То есть это что касательно управляемой частью. И вот когда, сразу, как говорится, перескочу, когда то, что ты говоришь, нахлобучивает со всех сторон, вот тут в плане поддержки, отдыха, уменьшения стресса вообще должна быть ювелирная работа. Потому что так много всего и приходится справляться, что мне надо понимать, там, с кем я хочу встречаться, с кем я хочу общаться, хватит ли мне на это сил. Достаточный сон и нормальную еду я уж не говорю, но это вот подразумевается, что вот сейчас там я выживаю. И мне очень важно вот это помнить и в своей жизни вот себя как-то, тут я показываю руками, как-то позаботиться и стабилизировать.
Ну, тут есть две проблемы. Во-первых, большинство людей, наверное, я тут не скажу, это не преувеличение. Большинство людей, и я тоже, на самом-то деле, да, скорее всего, мы не умеем о себе заботиться, правильно? Это раз. Во-вторых, мы не умеем проговаривать нашему окружению о том, что нам нужна определенная забота.
Знаешь, вот здесь я бы начала с того, что даже вот такое практическое упражнение, что вот, ну и вот слушателям тоже могу предложить. Вот возьмите, там, не знаю, листок бумаги, там, какую-то тетрадь, откройте и напишите вот все, что у вас есть сегодня в вашей жизни, вот куда вы отдаете. Там дети, работа, какие проблемы вы решаете, вот чем вы занимаетесь, вот то все то, что требует вашего внимания, как, это, все те вопросы, куда уходит бензин, грубо говоря, вот этот внутренний бензин.
Угу.
И во второй колонке написать то, что наполняет, вот что наполняет и сколько это присутствует в жизни. Вот я имею в виду вот этого вот топлива внутреннего. И это, знаешь, это такое очень часто отрезвляющее упражнение. Ну, то есть, когда я вот это все пишу, и вот это как-то сразу понятно, что... Да, нам надо поработать. И для этого мы об этом и говорим.
Я, знаешь, не поэтому голову почесал вот так вот, а потому что я заметил за собой, по крайней мере, лично, ну, вот не знаю, может быть, я такой странный персонаж, не очень... Здоровый. Я заметил такую вещь, что ты когда проходишь все эти тесты психологические, я их проходил. Вот недавно, например, я проходил тест по эмоциональному выгоранию на рабочем месте, да? И я когда результаты послал психологу, который мне его прислал, она мне говорит, такого быть не может. Ну, быть такого не может. Хотя я честно отвечал на вопросы, как мне показалось, да? Но у меня там просто вот просто идеальные какие-то. То есть я чувак на своем месте, на своей работе и счастлив в своей работе максимально просто практически. Да? Ни грамма там стресса или чего-то такого. Я к чему-то говорю, потому что у меня, допустим, есть такая тенденция, как мне кажется, когда отвечаешь на эти все тесты, ты все равно нет-нет, но обманываешь себя самого, отвечая на эти тесты.
Слушай, это не тест. В том-то и дело. Это вот когда пишешь для себя, то вот здесь, когда это не тест, это ты пишешь вот все, что есть. То есть здесь вопрос, ну, вот этой вот что ли правды для вот, ну, для себя. То есть это тут ты не перед кем. Вот. А что касается, например, того же вот там теста на выгорание, у тебя там получилось все идеально, то это тоже этому не противоречит, потому что здесь чем больше нравится работа, чем больше ты получаешь от нее удовольствия, чем больше ты чувствуешь, что ты на своем месте, тем больше ты подвержен этому. И здесь ты можешь этого не заметить, потому что тебя, ну, извини за сленг, прет.
Угу.
И в этом смысле здесь, ну, нет, нет, что ты смеешься?
Потому что меня прет.
Да, вот. И, соответственно, вот я читала истории, когда именно вот это вот медовый месяц, когда тебе так нравится работа, там, денно и ночно, ты весь там в этом, вот здесь, как говорится, эмоциональное выгорание подкрадывается незаметно на тихих лапках, и тут тебя в определенный момент, ты понимаешь, ты просто не можешь встать с кровати, ну, потому что как бы все.
Угу.
Все нравится, все замечательно, но встать ты не можешь. Поэтому вот здесь вот, ну, как бы, мне кажется, и может такое быть. Это часто случается. И вот здесь нужно вот быть наиболее внимательным к тому, чтобы себя принуждать отдыхать. Вот не побоюсь этого слова даже, понимаешь? Потому что если ты не будешь переключаться, если ты вот постоянно в этом, то, да, наступит твой момент, когда уже там твой организм, твоя психика скажут, все, все. Mm-hmm. Вот. И тебе будет продолжать все это нравиться, все будет, но сил не будет.
Да, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас в описании две ссылки. Первая ссылка – это страница для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И 100 рублей – это меньше чашки кофе сегодня в любом городе, наверное, Российской Федерации. Но это очень важно, 100 рублей для нас, потому что 100 рублей – это 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Ну и помимо этого мы обновляем свою техническую базу тоже на эти самые 100 рублей, между прочим, ваши. Поэтому мы благодарны каждому человеку, который жертвует свои деньги нам на нашу деятельность. А вторая ссылка в описании не менее важна, и, возможно, она нужна именно вам, друзья, потому что это ссылка для регистрации, чтобы получить две полноценные сессии психолога абсолютно бесплатно на любую тему, с которой вы бы обратились к психологу в офлайне, вот, придя в кабинет, например, не знаю, там, психотерапевту или психологу. Вот все то же самое, вот по этой ссылке, и абсолютно бесплатно. И, собственно говоря, в том числе потому, что вы жертвуете нам деньги на наше развитие. Спасибо тем, кто это делает уже. Мы продолжаем говорить на тему, что делать, когда кризисы трясут со всех сторон. Еще один вопрос у меня к тебе есть такой по поводу кризисов тоже. Иногда ну, объективная проблема в нашей жизни – это последствия наших шагов. Да? Это вот наша неправильная жизнь, и поэтому вот, собственно, вот нахлобучивают в итоге. Да? Мы принимаем неправильное решение, мы неправильно организовываем свою жизнь, и в какой-то момент наступает вот, ну, последняя точка, когда все вот-вот-вот-вот, да? Все нерешенные вопросы, они на нас накатываются. Но мы с тобой как бы понимаем, что есть и вещи от нас независящие.
Да. Да?
Когда нас нахлобучивают не потому, что мы неправильны, а потому что жизнь неправильная. Но в этой ситуации человек чувствует себя ответственным, виноватым. Все равно. Не понимая, что это не его ответственность. Вот как с этим быть?
Ну вот это... Вина за то, что произошло, и человек начинает думать, а вот мне надо было, там, я не знаю, уехать из этого места, там, я всегда хотел переехать, или там надо было, я не знаю, там, соблюдать диету, вести здоровый образ жизни, тогда бы я не заболел, или еще что-то, то это ну, такая обязательная часть проживания вот этого перехода, вот от этого до к тому после. Потому что это, опять же, вот это прокручивание, постоянное прокручивание, там, вина, несогласие, гнев. Это те стадии, ну, многие о них знают, но вот здесь очень важно соединить, что сейчас вот это мое самообвинение, вот это вина, несогласие, это вот часть вот этой вот стадии. То есть, например, там, ну и я тоже очень помню, когда там, у меня дочка получила травму, то вот эта стадия была в том, что я постоянно прокручивала, что там, почему я не подошла, почему там вот так, почему там ну, не усмотрела, надо было подойти. Ну, то есть там вот это все было. Вот. И в какой-то момент ты понимаешь, что это было ну, неизбежно, что это, ну, что это тщетно все было.
Мне кажется, что в этой ситуации на самом-то деле сложнее всего отказаться от чувства вины, о чем ты говоришь, да, когда ребенок. У меня тоже была там знакомая семья, знаешь, у них мальчик малышом сломал ногу, упав. Ну, то есть они ничего не могли сделать, в этой ситуации сделать, но, тем не менее, он упал, сломал ногу. И девушка, ну, в смысле, мать этого ребенка, она прям винилась. Это она виновата, она плохая мать. И вообще ее могут вплоть до того, что, знаешь, у нее были такие мысли, что сейчас там опека придет лишить ее материнских прав за то, что она плохо воспитывает своего ребенка и ухаживает за ним.
Уже страхи присоединились, да, такое тоже может быть, ага.
Так да. Вот, ну, и вот она ну, пыталась сама справиться со всем этим делом, но это же в любом случае как-то отражается на человеке, да, если он, скажем так, не экологично это проходит.
Но здесь очень важно в переживаниях таких вещей как раз поддержку и запрашивать. И это очень важно. То есть об этом важно говорить, это важно проживать. И здесь как раз именно говорить о том, что вот мне очень важно, чтобы меня поддержали. И тогда вот это вот проживание вины или страха, или там тревоги очень сильные, ну это тоже часть вот этого процесса, тогда это уже становится намного легче.
Угу. Хорошо, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, почему-то сегодня у нас очень мало комментариев, надеюсь, они прямо сейчас как посыпятся к нам.
Да, я здесь хочу обратиться к слушателям. Вы можете присоединяться и расскажите, как вы проживали или проживаете кризисные периоды. То есть что вам помогает, что наоборот мешает. И именно как вы находите именно и поддержку, на что опираетесь. Нам это очень важно.
Угу. Смотри, есть такая тенденция, опять же, ну, почему тенденция, она лет последние 25, наверное, или 30 лет, поэтому это, скорее, не тенденция, а скорее такая уже манера мышления людей, которые верят в позитивное мышление, во все прочее. Вот у них наступает кризис, и они себе отказывают в праве горевать по этому поводу, да. Да, испытывать негативные эмоции.
Токсичная позитивность.
Да. Нет, блин, я должен, вот все будет хорошо, я не имею права это испытывать и все прочее. Это же ужасно, наверное, где-то.
А понимаешь, здесь это очень такая закономерность. Эмоции, особенно именно неприятные, то, что мы называем отрицательные, они никуда не уходят. И очень часто такие вот, ну, типа позитивные люди потом говорят о том, что ой, срываюсь на детей, постоянно раздражаюсь, там плохо сплю, там не могу сосредоточиться, апатия. То есть вот это все подавленное, все то, что нету позволения проявить, оно все остается и потом вылезает в других вещах.
Психосоматика?
Да, конечно. Живот болит, желудок, то есть там вот это все спазмы, вот это все головные боли, невысказанное напряжение.
Так если меня учили, это если что не про меня, да, если меня учили всю жизнь думать о хорошем только, да, думать о хорошем, я в конце концов превращаюсь в человека, который не умеет думать о плохом. То есть он не умеет жить в своем там плохом негативном состоянии, он не умеет проживать собственный кризис. Он его отрицает, он его не проживает, не обращает на него внимания, соответственно, и выводов не делает, да, из него. Надо же этому как-то научиться.
Да, безусловно. Вот это прохождение, оно копится. И вот здесь это хороший запрос на работу с психологом, например, в том, чтобы вот научиться это проживать, прикоснуться к этому и таким образом ну вот это проходить, чтобы это действительно становилось прошлым. Потому что особенно еще такой черта тоже вот таких позитивщиков, внутри потом начинается как заезженная пластинка, знаешь, вот это вот, ну вот это вот прокручивание заново всех событий.
Угу. И отрицание, знаешь, я как-то человека подвозил одного, я извиняюсь за подробности, у меня после этого машина плохо пахла. Потому что от него, ну, я извиняюсь, пардон, воняло просто вот бомжатиной, да, вот этой всей, да. Но вот, и при этом я его вез, этот человек, как, знаешь, как заговоренный какой-то, как зомби. Ну, вот, он говорил о том, что у меня все хорошо, я скоро буду богатым, и все прочее. То есть я говорю, парень, ты понимаешь, что с тобой, ну, у тебя проблемы? То есть какое богатство? У тебя вообще ничего нет, тебя пахнет. Ты в бане не был там недели две. Или три, или четыре, или пять. А у него все вот это вот, знаешь, Господь мне сказал, что у меня все будет хорошо, я буду богатым, и вот как заведенный. То есть полное отрицание того, в чем он пребывает.
Ну, это да, это вот формирование своей реальности. Ну, здесь можно там, не знаю, насколько там говорить о личностном расстройстве, но вот это вот не... отрицание какой-то вот реальности, именно как я живу, что со мной происходит, в какой жизни я нахожусь.
Угу. А мы можем со стороны этих людей вернуть в реальность, приземлить их как-то?
Но скорее, когда начинаешь об этом говорить, там отрицание еще больше сопротивления. То есть здесь, ну вот, если вот так в лоб, ну вот ты посмотри, потому что еще часто отрицание – это отсутствие поддержки. Ну, угу. То, что человек настолько отрицает, потому что он знает, что, ну, где-то там знает, что он просто не справится с тем, что станет явным.
Да, спасибо. У нас есть наконец-таки вопрос к нашему эфиру. Можно ли при кризисе откладывать дела на потом? Это первый вопрос. Как принимать жизненно важные решения при кризисе? Второй вопрос. Стоит ли жаловаться на свое состояние окружающим? Третий вопрос. Я потом прочитаю еще снова. Как не думать о плохом при кризисе?
Значит, при кризисе, что значит о плохом? То есть вот мысли о плохом – это часть переживания кризиса. То есть вот эта вот когнитивная особенность, умственная особенность состоит в том, что мы постоянно в кризисе думаем только об этом, но здесь срабатывает, знаешь, такое туннельное видение. То есть я-то, конечно, думаю все время, но я вижу вот только вот так. То есть вот так и вот так я уже не вижу. Почему в кризисе очень важна обращение за помощью, поддержкой. И да, надо говорить о том, что плохо, надо искать эту помощь и поддержку. Это все надо, потому что здесь самому очень сложно справиться, то есть там не видно. Вот. По поводу окружающим и домочадцев и членов семьи, то вот тут есть такая особенность, что уже где-то на второй-третьей стадии кризиса они как поддержка не воспринимаются, потому что они в твоей жизни как в одной лодке. И, соответственно, вот здесь вот важно очень искать где-то вот вне этой лодки помощь. Потому что тут восприятие, да, нет, тут есть формы поддержки определенные, все. Но вот именно такая поддержка, как выход из кризиса, вот это отреагирование, там план выхода, там что я буду делать, вот это вот хорошо, и чтобы был кто-то, ну так скажем, вне твоей семейной системы.
Я встречал ситуацию, причем не один раз в своей жизни, когда человек именно это и пытался сделать, то есть найти якорь какой-то вне семьи, ну, вне, скажем так, близкого окружения. И близкое окружение это воспринимало агрессивно, недовольно, мотивируя свои отношения тем, что, ну, мы же твои близкие, да? Почему ты к нам-то не обращаешься за помощью? Мы же должны тебе помочь. Почему ты туда бежишь?
Ну, вот да, то есть здесь это можно уже выстраивать с близкими, в том, что, ну, хорошо, пожалуйста, поддерживайте меня, ну, как бы, ну, оказывайте помощь, ну, то есть там в диалоге, там никто этого не отменяет, ну, вот здесь и вопрос объяснения, что со мной происходит, но это вот, это такая часть кризисной картины, когда ближайшее вот окружение воспринимается уже как вот часть себя. Ну, то есть тут уже это захватывает. А напомни, пожалуйста, значит, там как принимать решения, да? Как принимать решения, вопросы?
Да, смотри, еще раз прочитаю 4 вопроса. Можно ли при кризисе откладывать дела на потом? Как принимать решения жизненно важные при кризисе? Стоит ли жаловаться на свое состояние окружающим и как не думать о плохом при кризисе? Вот второй вопрос. Как принимать жизненно важные решения при кризисе? Ведь ты уже не объективен, ты уже, да, заряжен эмоционально. Ты, наверное...
С помощью кого-то. Вот здесь очень хорошо как раз пойти к психологу. Вот реально хорошо. Когда ты приходишь... И здесь ты можешь проработать и свое состояние, увидеть разные варианты, что ты там хочешь принимать, отделить одно от другого и уже как-то приблизиться. Вот и там поддержка, ну хорошо, там не психолога, но даже какого-то друга, такого здравого и эмоционально устойчивого. Но чем психологическая помощь в этом смысле хороша? Тем, что она объективна. То есть друг, конечно, как говорится, любит во всякое время, и в этом смысле все это прекрасно, но немножечко другой жанр, и если вот именно о принятии решений, ну вот здесь я бы рекомендовала очень так вот, ну, целенаправленно вот обращаться, потому что это тогда можно как-то все попутно попытаться разложить.
Я вспомнил ситуацию в своей жизни, это было там, по-моему, в 2013-2014 году, нет, чуть позже, по-моему, когда я пришел к своему пастору и сказал ему, что, знаешь, Антон, я хочу скинуть на себя ответственность за свою жизнь. Мне нужно, чтобы ты за меня принял решение. Я вроде был бы готов его принять, знаешь, но мне не хватало какого-то такого вот внешнего фактора, убеждающего меня в том, что я должен принять именно это решение. И мой пастор взял на себя ответственность, он даже усилил это решение. Но да, тебе не кажется, что иногда мы ходим к психологу именно для этого? То есть я пришел к пастору с фразой «Я хочу скинуть на тебя ответственность за свою жизнь».
Ну вот именно, да, вот именно, если вот я вот это и тебе и хотела сказать, вот если бы, ну вот там ты пришел, ну вот ко мне, то для меня вот это вот я хочу скинуть ответственность на тебя и вот это вот принять решение, для меня бы это звучало, знаешь, Наташа, мне так тяжело, мне не хватает поддержки, я не очень хочу это все принимать, и мне вот нужна какая-то дополнительная опора. Я бы с тобой работала, ну вот, в направлении вот этого вот тяжело. Потому что дело-то не в самом решении, а что такое ответственность. Это как бы давит сильно, и, конечно, хочется скинуть и переложить.
Нет, ты понимаешь, да, что я это прямо сказал, да, человек?
Конечно, я понимаю, это супер. Вот, и я вот очень люблю такие заявления. Вот, и, ну, я бы сказала, ну, давай, рассказывай, что ты там хочешь скинуть, вот, о чем это, и тут мы бы уже раскрутили целую вот, ну, историю, как бы, что именно тяжело. Вот. Потому что вот, ну, как бы каждое вот это сообщение, оно о чем-то говорит вот под ним, ну, то есть между строк.
Спасибо тебе большое. Осталось у нас 2 минуты. Ну, к слову, тот пастор помог мне принять правильное решение, я считаю. Я до сих пор уверен в том, что то, что он сделал, было максимально правильно в моей жизни. Да. И слава Богу ему за это, слава Богу за него и за его какую-то там мудрость. Это правда, это правда. Есть такие пасторы, друзья, кстати говоря, между прочим, не все священники плохие, есть и хорошие.
Вот сидит перед вами хороший.
Может быть. Осталось у нас буквально 1-1.5 минуты, мы говорим о том, как что делать, если кризис окружили нас, что делать. Ну, уж раз уж Наталья Вячеславовна сказала о пасторе, я бы вам рекомендовал все-таки подумать о том, а что формирует вашу жизнь. Что формирует вашу жизнь? На что вы опираетесь принятие решения в своей жизни. И, конечно, в этом вам может помочь Наталья Вячеславовна и наши психологи. Ну и вам тоже не мешало бы подумать о том, а на что вы опираетесь, где фундамент, из чего он состоит. Вот из чего, мне кажется. А, кстати говоря, психологи помогают формировать фундамент жизни?
Конечно, конечно. То есть вот это все, опять же, еще раз напомню, что фундамент жизни часто, если неосознанно, ну, как говорится, что выросло, то выросло, как построили, так и построили. И вот психологическая работа заключается в том, чтобы, ну, что называется, прийти на эту строительную площадку, посмотреть, что там за фундамент, насколько он устраивает, из чего он сделан, какие материалы использовали. Ну, то есть вот это все вот это просматривается, и для человека, кстати, бывает много сюрпризов. Он такой, да ладно. Вот причем я, кстати, неплохих. Бывает, что ему кажется, что все там шатает, и как бы вот. А при работе с психологом он вдруг обнаруживает, что у него там, ну, я не знаю, там вообще такой прочный материал, и там фиг это все разрушишь. Ну, то есть, и как бы вот. Там много сюрпризов.
Иначе говоря, друзья, ваши сессии с психологами, по второй ссылке в нашем описании, помогут вам понять, собственно, тот фундамент и, может быть, даже удивиться тому, что ваши убеждения неправильны. То есть, иначе говоря, вы придете к более осознанной и здоровой, и гармоничной жизни и уже будете более осознанно принимать решения, которые вы вот, собственно, в каждодневно принимаете. Спасибо, что ты была сегодня с нами, Наталья Вячеславовна Власихина. Всех благ тебе и до встречи в прямых эфирах.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.